მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Филиппу Киркорову. 30 апреля 2017 года, 10 часов. Примите поздравления с 50-летним юбилеем. Вы добились большого профессионального успеха. Вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства. Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах. Желаю вам вдохновения и всего самого доброго. Владимир Путин.
Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем первомайское телевидение, одной из составляющих частей, гигантской частью которого был юбилей Филиппа Киркорова. И вот то, что вы услышали, слова Владимира Путина, это такая, может быть, маленькая совсем частичка того, что мы услышали о Филиппе Киркорове. Например, вот я выписывала специально на Первом канале концерт, посвященный Филиппу Киркорову, концерт самого Филиппа Киркорова, два выпуска Андрея Малахова, посвященных Андрею Киркорову, Филиппу, конечно, Киркорову, шоу Ивана Урганта, посвященное Филиппу Киркорову. Что там еще было? Фильм, самое главное, дорогие коллеги, фильм «Король и шут», посвященный Филиппу Киркорову, прошел на Первом канале. Это только один канал. И представляю наших гостей. С нами Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер.
И с нами Александр Мельман. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наши уважаемые телекритики. И вот я этот разговор о Филиппе Киркорове хочу начать с одной цитаты. Все очень непросто. Там политика замешана во всей этой, во всем этом деле. В этом фильме «Король и шут», который показали по Первому каналу, прозвучала цитата, прозвучал синхрон, собственно говоря, Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, который многое объясняет, на мой взгляд. Но, во-первых, этому синхрону предшествовала такая фраза: в процессе завоевания одной женщины Филипп Киркоров покорил весь мир. После этого включается Дмитрий Песков, собственной персоной, и говорит следующее. Для нас отрадно, что значительная часть его концертной деятельности проходит за рубежом. Есть такое понятие, как мягкая сила за рубежом. Он один из ярких представителей этой яркой силы, той самой мягкой силы. Да, он один из ярких представителей той самой мягкой силы. Он не только доходит до наших соотечественников, но его искусство покоряет людей с паспортами тех стран, куда он ездит, говорит Дмитрий Песков, и он несет вот за границу представление о российском творчестве и о российской музыке. Все это он говорит, после чего следует телеграмма Владимира Путина. И, уважаемые коллеги, напрашивается у меня такая версия, что, вы знаете, как раздражает их эта акция «Надоел» в отношении Владимира Путина. При этом по поводу Филиппа Киркорова такая акция происходит регулярно. Мы видим в социальных сетях каждый Новый год «надоел, надоел, надоел». То есть они товарищи по несчастью. Их связывает еще одна вещь. Один король, второй президент. То есть вот два руководителя государства фактически в Российской Федерации. Один на эстраде, один в политике. Третий момент, который, может быть, действительно делает отношение Владимира Путина гораздо более теплым к Филиппу Киркорову. Филипп сидит на эстраде и руководит, и является ее королем дольше, чем Владимир Путин управляет российским государством. То есть там уже давно, с 95-го года, с начала 90-х. И вот, может быть, нет ли там чего-то такого мистического, что вот он уже надоел, и я уже надоел, но он держится, и, может быть, я тоже буду столько держаться. И нет ли вот такой вот связи между ними астральной, что если ты уйдешь, то я уйду. Значит, нужно, чтобы ты держался, и тогда я устаю. Как вы считаете? Вот, да, Александр, пожалуйста. Вот, считаете ли вы, что есть между ними связь, между Путиным и Киркоровым?
Ну, я восхищен, Лен, прежде всего, вами, вашими
анализом,
замечательными ассоциациями.
Да, да.
Вы просто
спасибо.
Зажигаете. Да.
Спасибо.
Что касается вот того, что вы сказали, ну, я не знаю, потому что есть еще более такой серьезный пример для подражания, это Иосиф Давыдович Кобзон. В общем-то, он уже практически со сталинских времен поет, ну, чуть-чуть попозже, с хрущевских, ладно. Вот, наверное, Владимир Владимирович на кого должен ориентироваться.
А можно я вас на секундочку остановлю? Вы можете себе представить к юбилею Кобзона сейчас шоу Урганта, концерт Кобзона, два шоу Малахова подряд на Первом канале, несколько фильмов и на всех подряд каналах то же самое. Едва ли, Александр.
Да, я считаю, что Иосиф Кобзон гораздо больше заслуживает вот как раз такого чествования. И надеюсь, что к 80-летию мы как-то его увидим во всей красе, хотя бы просто по одному факту того, что он был в Норд-Осте и спас просто лично 4 человек, это, может быть, самое важное и самое главное. Не говоря уж о том, что...
Это для вас?
Да.
Это точно не будет вспоминать и педалировать. Норд-Ост очень сильно не принято вспоминать Российской Федерации.
Он действительно замечательный и большой певец. Но мы говорим, если о Филиппе Киркорове, меня это, честно говоря, никак не раздражало, потому что я это не смотрел. То, что советуют телекритики, говорят, не хочешь, не смотри, переключи. Я это и делал, Лен. Я поэтому смотрел только в основном Матч ТВ и канал Культура, чего и всем желаю на эти праздники. И вот как мальчишка просто готовился несколько дней к матчу ЦСКА-Спартак, потому что я давний болельщик ЦСКА, переживал за Марию Шарапову, которая дошла до полуфинала.
Хорошо, но все-таки вы можете поделиться своей версией вот этого, мало того, что долголетие на эстраде, но и долголетие в ящике и такого плотного, что продолжают каналы такие большие, как первый, второй, четвертый, третий, собирать большие рейтинги на каждый из этих форматов.
Ну, я не хочу такую теорию заговора как-то проводить. Просто есть Филипп Киркоров, есть у него круглые даты, есть телевидение, которому особо нечего показывать в эти праздники. И поэтому действительно все каналы вот так вот по нему прошлись катком. И он, в общем-то, знаете, мне очень понравились его дети. Замечательные дети. Вот это главное, что мне понравилось.
Значит, вы все-таки смотрели телевизор.
Я даже включила Малахова
в виде
детей. Начинается.
Я видел,
как Бедрос, Киркоров папа, пел вместе с детьми, и как Филипп сидел и как-то вот очень это все переживал. Мне это вот это мне понравилось.
Я хочу обратить внимание наших уважаемых слушателей, зрителей, на то, что телекритики отдельно стесняются говорить о том, что они смотрят передачи с участием Филиппа Киркорова.
Я включу случайно.
Не оправдывайтесь.
Дети очень хорошие.
Хорошо.
Да.
Юрий, пожалуйста, как вы?
Я, честно говоря, не стеснялся бы и не стесняюсь, но надо сказать, что, в принципе, нынешняя такая панорама по творчеству Киркорова, его фигуре, конечно, серьезно раздражала. Уже с одним своим масштабом. И надо сказать, что раздражала вообще вот эта вся уже постаревшая поп-культура нашей страны. Вот это она сильно, так сказать, постарела, и это ее как-то не очень красит.
Несменяемая, такая же, как власть.
Она очень молодится.
Угу.
Она пытается что-то такое за счет пластики отдельных ее персонажей, да, приобрести какой-то, значит. Потом она приобретает такой конвульсивный характер. Особенно это видно на примере самого Филиппа Киркорова. Вот его выступление, да, последнее, это какой-то парад канаречных облачений, которые он менял, наряжался, менял свои, так сказать, как бы образы. То он белый, то он цветной. И это создает ощущение, что, в принципе, так сказать, вот этот экшен его, он демонстрирует, что, значит, он себя исчерпал. И как это бывает, как бы неприязнь рождает, когда люди начинают, значит, превышать и демонстрировать, значит, и активничать по части своей молодости, неувядаемости и так далее. Это бывает. А что касается, Лен, вашей вот этой...
Параллели.
Параллели, это я подумал о сказке Шварц под названием «Тень», да, где один герой является тенью другого героя. И они очень зависимы друг от друга.
Вот.
И отрубленная голова у одного сразу лишает другого головы.
Ну, надо же. Вот я думаю, что я попала сюда, в эту тень. Ну, интересно, что фильм назывался «Король и Шут». Ну, конечно, он не был о Киркорове и о Путине. Я подумала, что если бы это было они, кто король и кто Шут, это очень большой вопрос. Вот и паре был бы. Да, и еще один момент я не внесла вот в эту концепцию, что если подумать, серьезно подумать, Саша, не надо хихикать. Серьезно. Это я делаю. Да, как в школе. Я как в школе сижу, как учительница, да, и все пытаюсь навязать серьезную концепцию. Что, Александр, если вы со мной согласитесь в этом, я думаю, что вы согласитесь оба, что люди, которым надоел Филипп Киркоров и надоел Владимир Путин, это абсолютно те же самые люди. Их мало. Во-первых, их мало. Во-вторых, они примерно интеллектуально ориентированы в одном направлении. Ну и в-третьих, правда, одни и те же. А те, которым они не надоели, их больше, и они тоже во многом одинаковы. Согласны или нет?
Ну, я не знаю вообще, так сказать, бывает, как бы, так сказать, и соответствует вот тому, что вы сказали, Лен, но бывает и по-другому. Есть, я думаю, что люди, которые, значит, ну, скажем, любят Киркорова, не очень любят Путина. И наоборот здесь возможно, так сказать. Но все-таки не угадаешь со вкусами и какими-то претензиями каждого, да, или каждой группы отдельной, так сказать, и так далее.
Но вот факт остается фактом, что... Да.
Нет, дело в том, что у нас страна с очень укорененным имперским менталитетом, скажем так. А имперский менталитет требует иерархии. И вот эта иерархическая, так сказать, наша реальность, которая требует и в политике иерархического, вот не можем мы без, значит, президента, короля, царя, императора.
Вот,
да?
Кстати, вот почему бы эстраде не обойтись? Да, хотя бы эстраде.
И выясняется, что и в эстраде мы не можем. Так сказать. Обязательно нам нужен король или королева, примадонна или, значит, что-то такое. Вот. И поэтому здесь вот это возникает какое-то все время ощущение, что надо построить какую-то вертикаль.
Да-да-да, везде. То там, то там. В общем, где-нибудь, ну, то есть везде, короче говоря, где она может вырасти, там мы ее вырастим. Александр, пожалуйста.
Ну, да, Лен, те, кому надоело тот и другой, это, скорее всего, действительно очень молодые люди, те люди, которые выходили 26 марта на Пушкинскую площадь, то есть люди контркультуры, потому что действительно для них, для этих людей и Владимир Путин, и Филипп Киркоров – это что-то очень такое старое, замшелое, отстойное, и действительно, эти оба человека, ну, в большей степени Киркоров, в меньшей степени Путин, они не входят в какой-то синтез и фактуру их жизни. Хотя у нас действительно президент, так сказать, над всем стоит и так или иначе невидимо присутствует над даже вот такими молодыми и отвязанными людьми, которые не приемлют вот эти вот условности. А условности действительно это есть. То, что мы хотим навязать и сами себе, это действительно традиция. Вот есть вертикаль, есть президент, есть король. Вот эти молодые люди совершенно это не принимают. Для них это вообще непонятно, что кто нам навязал вот этого непонятного кудрявого человека. Кто нам навязал вот этого человека, который сидит в Кремле и думает, что он нами управляет. Думают и эти люди. Ну, а когда они уже становятся политизированными, то действительно, просто другое дело, что все-таки есть некая разница. Одно дело, если ты занимаешься политикой и выступаешь против президента, что, в общем-то, нормально. Это есть политическая ПП, которая уже почти 18 лет находится в власти. Ну, а вот эта попса, это вообще... Ну, Лен, вы говорите, почему я смеюсь? Ну, для меня это действительно не очень серьезно, и это вот уже тоже не вставляет какой-то
факт моей жизни. Да ладно, когда я говорю, что почему вы смеетесь, я тоже шучу в каком-то смысле.
То есть мы все-таки...
Да, я шучу. Я вот хочу сказать, что телефон прямого эфира 8 800 222 12, по которому вы, пожалуйста, нам звоните. Мы видим, уже есть звонок от Александра, мы его сейчас послушаем. И, ну, совсем не обязательно говорить с нами о Филиппе Киркорове. Мы сейчас завершим эту часть обсуждения опросом на улицах Москвы. Почему наши прохожие московские считают, что это событие, юбилей Филиппа Киркорова, это событие для страны такое, которому нужно посвятить столько экранного времени. Давайте послушаем Александра. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер. Хотелось бы о мистической связи.
Давайте. Отлично.
Вот. На мой взгляд, что объединяет их? Во-первых, Киркоров является, на мой взгляд, это член команды власти, нынешней власти.
Мягкая сила.
Ее лошадой, ее поддержка, ее реклама, ее верный слуга и раб. Выразителем выразителем чувств и чаяний основной массы народа, то есть социальным чувством, он, конечно, не является, как и вообще социальные, и отражение социальности, у нас сейчас белое пятно, я считаю, нет социальных чувств. А во-вторых, они оба, в принципе, ненавидимы народом. Один как тиран и проводник интересов капитала, в первую очередь, Запада, а второй как незаслуженно купающийся во властной благодетель. Вот это их тоже объединяет, на мой взгляд.
Спасибо.
Сильно сказано.
Да, сильно
насчет
сказано.
Ненависть – это очень сильное чувство.
Из его политических взглядов, если вообще можно такое говорить о Филиппе Киркорове, я помню единственное, что он очень резко, действительно резко возражал против участия России в Евровидении, потому что российскую участницу не впускают украинские власти за то, что за нарушение при посещении Крыма. Вот он резко против этого был, что тогда нам не нужно. То есть вот это вот он очень поддержал решение Первого канала не транслировать. И так далее. Ну что же, давайте посмотрим, что говорили прохожие на улицах Москвы. Почему это событие?
Почему юбилей Филиппа Киркорова – это событие для страны?
Наверное, для страны поколений предыдущих. Наверное, это действительно выдающийся певец. Для моего поколения, наверное, нет. Поэтому я даже не знаю о том, что его поздравил Путин. Я не знаю о том, что по всем федеральным каналам показали концерт с ним. Не знаю. Наверное, это важно для моих бабушки с дедом. Они с удовольствием посмотрят. Но вклад его, безусловно, конечно, большой.
Я сама удивляюсь. Потому что я не его фанатка. Это, знаете, вот его фанаты – это моя мама, например. Вот она сидела все дни, смотрела телевизор, искала там по всем каналам. Ну, вот как бы так вот. Старшее поколение, они почему-то его полюбили.
У нас, мне кажется, многие юбилеи на государственных. Недавно было Лещенко. Пожалуйста, тоже на государственном уровне. Ну, видимо, считают, что он популярный артист.
Я Филиппа Киркорова не слушаю и думаю, что, возможно, ну, только могу предположить, что его слушает очень большое количество людей, они любят его и ходят на его концерты.
Если начинать с мне 25, там мне 30, то, в принципе, все логично. До 50-ти. Ну, наверное, заслужил, значит.
Но то, что это освещается в медиа, ну, это, по-моему, не только юбилей освещается именно Филиппа Киркорова. Можно посмотреть новогодние праздники, что у нас творится на Первом канале и на остальных каналах Первого мультиплекса. То есть это просто, мне кажется, такая дружественная команда артистов, которые активно потребляются, как нам говорят, страной. Поэтому, видимо, там Филипп Киркоров – это один из поводов опять пустить эту группу компаний, группу этих артистов на сцену.
Может быть, потому что он уже престарелый певец, так сказать, дать ему честь тому, что он так долго свое творчество транслировал.
Он же народный артист, получается. Ну, из-за этого, наверное, поэтому внимание.
Наверное, просто много людей его слушает, кому он нравится. А у меня перед ребенком нравится Филипп Киркоров.
Во-первых, его любят. Человек столько на эстраде пробыл. А то, что на большом уровне там Путин, допустим, все. Он же сейчас к ним очень хорошо относится, к искусству, ко всему. Он не хочет ворошить это гнездышко.
Я думаю, потому что многие люди его любят, а политики очень хорошо понимают, как порадовать людей.
В попытках закруглить этот разговор, все-таки спрошу вас, уважаемые коллеги, а кто помнит, почему он стал, почему вот его назначили королем? Ты его же не выбирали, выборов-то не было. Я не помню, в каком году они проходили по выборам в короле Филиппа Киркорова. Не помните, Юрий?
Ну, я так не помню конкретный, так сказать, какой-нибудь
даты, выборы.
Момент. Но это, видимо, происходило постепенно, после того, как он отделился от и разошелся со своей,
с другим королевством.
Королевой. Аллы Борисовны Пугачевой, был период какого-то такого отстраненного к нему отношения, поддержанное пародистом Галкиным, вот, и другими пародистами, и тем же Ургантом, и так далее. И он стал восприниматься как-то отдельно, поскольку ну, никто не взошел.
То есть бывший муж королевы автоматически становится королем, так?
Да, он стал видимо таким, значит, его воспринимать как короля, но это еще, я не знаю, какие могут быть критерии определения его верховенства на этой самой сцене. Я не знаю, так сказать, вот мог бы он состязаться, скажем, со Шнуром по части собирания аудитории на стадионе? Вот.
Мог бы. Мог я бы? Верю, я верю, что мог бы, да. Да.
Ну, во всяком случае, Шнур не имея той поддержки со стороны телевизионных каналов по известным причинам, тем не менее...
Ну цель... да, без такой поддержки едва ли. Хорошее название. Король и Шнур вместо Король и Шут. И, ну, я закончу все это уже вот с нашей стороны, может быть, еще будут слушатели звонить, но с нашей стороны я закончу одним уже неприятным эпизодом, который меня покоробил. Уже вот это уже идет такая штука невеселая. В программе Ивана Урганта «Вечерний Ургант» приходил, в которую Филипп Киркоров, она целиком посвящалась, он его очень троллил смешно, то есть там у них был такой разговор. То есть Иван-то без пяти, это, конечно же, там все это было совсем не противно смотреть, потому что он шутил над ним. Но он точно так же пытался шутить с детьми, которые сидели, вы знаете, этот голос снизу, эти дети замечательные к нему приходят, он с ними хорошо, в общем, разговаривает. Но один момент был уже такой тяжелый, было видно, как дети, крошечные дети, как у них нафарширована голова по поводу этой прекрасной, звездной, всем известной семьи. Он спросил, что вы знаете, что ты знаешь? Маленькая девочка, года 3-4, что ты знаешь о Филиппе Киркорове? Она говорит, я знаю, что он был женат на певице Пугачевой, потом он развелся, потом он купил себе жену, чтобы она забеременела. Говорит эта девочка. Ну, тут Ваня с показным ужасом сказал, хватит, хватит, хватит. Но факт остается в том, что вот эти опилки уже в головах очень маленьких, связанные с этой семьей, поскольку все пространство, конечно, заполнено ею. Послушаем Ольгу из Орла и продолжим разговор о телевидении.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, говорите,
я
пожалуйста.
Я очень давно вам не звонила, это не значит, что я вас не слушаю. Просто не получалось прямой эфир, а так в записи я вас слушаю. Спасибо, что вы есть. Потому что я, честно говоря, в одиночестве нахожусь. Моих вот единомышленников вокруг, с которыми я могла бы обсудить вот политические вопросы, что я люблю делать, абсолютно нет, честно скажу. На работе я уже побаиваюсь подобные разговоры затевать.
То есть, но по поводу Ольга, Филипп Киркоров вас не спасает вас? Общество Филиппа Киркорова, общество Филиппа Киркорова вас не спасает, я так понимаю.
Я вообще его не вижу, для меня его просто нет, вот. Я не отношусь к нему серьезно. Я даже не знаю, что про него сказать. Для меня он какой-то шут, который находится при власти. Я, честно говоря, вообще российскую эстраду не люблю. И сегодня вот Шнур меня про Шнура услышала, покоробил тем, что он защитил как бы Медведева, вот не слышали такое? По поводу этого фильма, который Алексей Навальный, кстати, за него очень переживаю. И еще одна причина моего плохого настроения в последнее время. Ну, это
Ольга,
вот.
Спасибо большое. Вы нас плавно перевели к следующим темам, которые мы будем сегодня обсуждать. Вот это направление, может быть, вот которое вы задали, его подхватывал уже Александр Мельман в своей колонке. Это по поводу, конечно, всех этих зеленок и по поводу сюжета, довольно циничного, насколько я понимаю, сюжета, который мы посмотрели по РЕН-ТВ, связанного с Алексеем Навальным и зеленкой. Александр, что вы скажете Ольге о своих впечатлениях по этому вопросу?
Ну, сначала немножко про Шнура я скажу, что мне кажется, несмотря на свою якобы вот эту отмороженность, он совершенно системный человек и абсолютно вписан, может быть, даже больше, чем Филипп Киркоров, вот в эту систему координат, идущую вот по этой вертикали политической, как мне кажется. Просто он очень умело и умно себя в этом смысле позиционирует. А что касается того, что произошло недавно на улицах разных городов и с людьми из оппозиции, и то, что это показало РЕН-ТВ. Но здесь, так как мы телекритики, мы можем, мы, наверное, должны с точки зрения телевидения это как-то обсудить. Мне кажется, это говорит о канале РЕН-ТВ.
Вот нам сейчас показывают, что у канала РЕН-ТВ оказались съемки человека, который плеснул в Алексея Навального. Очень страшно. Человек бежит. Да. Зачем-то его, вот, его лицо размыто каналом. Да. И следует такой текст. Вот я, Александр, за вас рассказываю. Для того, чтобы наши зрители и слушатели не знают этого сюжета РЕН-ТВ, поэтому я немножко за вас подскажу, расскажу, потом вы уже прокомментируете. Угу. Они говорят о том, что это сам, это все он сам сделал, Алексей Навальный, конечно же, нанял кого-то для того, чтобы подстегнуть к себе интерес, который начал падать, вот так.
Понятно. Значит, я хочу сказать, что канал РЕН-ТВ очень сильно преобразовался, изменился после ухода Марианны Максимовской. Там, значит, вот есть лейбл РЕН, который ничего общего не имеет с той основательницей Ирина Лесневская, которая все это делала, то есть совершенно он задуман был не для этого, но все повернулось совершенно иначе. То есть работа, да, вместо Лесневской пришел, вместо Максимовской пришел совершенно другой человек, который делает аналитическую программу, которую почти никто не смотрит с нулевыми рейтингами. Но это абсолютно вписано действительно в эту кремлевскую систему координат, которая, значит, а то, что у них появился такой эксклюзив, беру это дело в кавычки, говорит о том, что они действительно сотрудничают с ФСБ, это умело делать НТВ, и, может быть, умеет до сих пор, не знаю, будет ли она от этого немножко дистанцироваться сейчас. Но вот РЕН-ТВ, да, вот есть какие-то, значит, связи, где им сливают это все, и дальше они в должном стиле комментируют это. В общем, это какое-то такое подразделение ФСБ, возможно, сегодня это канал РЕН-ТВ. Ну, в общем-то, это довольно позорная история.
Ну, я думаю, что никого из вас, наверное, и вас, Юрий, не удивило, что никаких, конечно, никакого упоминания об акциях со словом «надоел» не было на федеральных каналах.
Да, да, да.
Тут мы уже удивляться перестали.
Нет, это очевидно, так сказать, ну, как бы след в формате общей тенденции. У федеральных каналов государственных есть своя повестка жизни, действительности. Той действительности, в которой нет протестных акций, в которой нет вот этих жутких, значит, атак на человеческие жизни, в которых нет неправедных судов, в которых нет, значит, тех обвинений в адрес. В общем, они работают вот в рамках этой повестки. Потом удивляются, что что-то происходит в этой жизни, помимо их воли. Вот. И вот этот сюжет, который РЕН-ТВ как бы решил им отметиться, он как раз в рамках. Тут что как бы звучит обнадеживающе, то, что все-таки этот сюжет, этот слив был выброшен не на главные федеральные каналы, а на такой второстепенный, который является, ну, вот таким дуплом, который сливает что-то такое, а оттуда другие каналы могут попользоваться, если надо.
Федеральные, ну да, каналы. Но могут и не попользоваться. А ну, такой самый грязненький.
Да, это та лужа, которая...
У меня выходные, вы сейчас, я вас, наверное, удивлю, у меня случился такой странный разговор вот в эти выходные, я познакомилась с семьей, с молодой, в которой, ну, растет мальчик, 8 лет. Мальчик сидит, вот, играет там в компьютерные игры, я ему говорю, а ты что-то по телевизору смотришь какие-то каналы, может, ты все-таки включишь себе мультик, там, Дисней? Он говорит, нет, я это не смотрю, ничего не смотрю, мультики мне не нужны, я не смотрю телевизор, я смотрю только РЕН-ТВ. Я страшно удивилась. Я говорю, родители, да, я говорю, а что он смотрит? И тут мне так родители тихо говорят, пропаганду. Я говорю, как пропаганду? И мальчик сидит тихо тоже. Понимаете, мне очень неудобно его расспрашивать и вытрясать, хотя страшно хотелось, тем более при родителях. Он сидит тихонечко, молчит. И говорит, ну, я стараюсь, он мне уже немножко надоел, я стараюсь его не смотреть, а смотрю по привычке. И тут я спрашиваю маму, а что же имеется в виду? Она говорит, вы не представляете себе, вот там начинается про египетские пирамиды, а заканчивается, что Америка враг. Начинается про пришельцев, а заканчивается, что Америка враг. Ему все это очень интересно. Он говорит, ну я уже устал от этого. Я говорю, ну очень хорошо. Мальчику 8 лет. Так что один телезритель, вот я поднимаю руку, одного я видела живьем.
Ну, это легко объяснимо, потому что мальчику хочется видеть картину мира несколько более-менее порядочной.
Картину в картинках.
И простенькой. И РЕН-ТВ, и федеральный канал, они занимаются упрощением сложной реальности до вот этих самых тех красок, которые понятны. А главное, что там вот это все время движется. Да? Вот, вы знаете, это ведь как бы особенность такого зрения. Скажем, известно ли вам, что, скажем, лягушка не видит неподвижных предметов? Она видит только те, которые начинают двигаться. Поэтому ты можешь стоять рядом с лягушкой, да? Но если ты делаешь какой-то жест, она это замечает и отпрыгивает. Детское, так сказать, да, восприятие или какое-то такое упрощенное, так сказать, не слишком развитое сознание, оно интересуется экшеном. И поэтому мульты – это первая пища. ребенка.
Да, а он говорит, я политикой интересуюсь.
А вот там ведь это... политической, да, идет какой-то непонятный смысл, но понятное противостояние, ненависть, значит, и так далее. Это все очень...
И ему приятно, что он начинает разбираться в этом.
Да, вот. И он, значит, это воспринимает, естественно. Вот враг.
На РЭН работает господин Прокопенко, в общем, когда-то уважаемый человек, он делал очень хорошие военные репортажи, и честные, и правильные, но это было тогда, давно уже. Теперь он делает нечто такое неизведанное в стиле там, канала ТВ-3, и вот, наверное, вот этот ребенок это смотрит. А что уж в эту упаковку можно завернуть? Да все что угодно.
Да.
И причем иногда господин Прокопенко запускает просто на целый день, как раз в праздники, там, с 10 утра и до позднего вечера. И вот идет... Это совершенно непонятная фактура наполнения телевизионного, которую совершенно невозможно проверить. И понятно, что это действительно некий такой набор и заполнение времени и контента. И контентом можно ли это назвать, я не знаю. Тем не менее, его там ценят. Но он превратился тоже в такого пропагандиста, который на основе нечто такого неизведанного может действительно как-то вот смысл немножко вот так повернуть, как нужно, в том числе для 8-летнего мальчика.
Вот у нас на экранах уже пошли первомайские колонны. Мы сейчас кое-что еще обсудим из праздничного телевидения. Но послушаем Сергея сначала из Ростовской области. Здравствуйте, Сергей. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это шоу-бизнес, это также политика. Зачищено все. Так и вот наши власти. Они никому дорогу не дадут. Никакие оппозиции. Все это от Зюганова. Тоже Зюганова. Он даже в телевизор не помещается. Распух от подарков Путина, там все. Так же и это. А если есть гражданская позиция, вот даже София Ротару, как-то высказалась, сама, наверное, не рада, что я жила в Ялте 30 лет, никаких проблем. Все высосано из пальца. И сразу она превратилась в врагу России. Сейчас она не запокаялась, не стала политику лет, стали в деревню пускать. Так же и другие позиции, там, вот ДДТ, Шевчук, там, и, ну, есть люди. Сколько талантливых, полно песок, да их не вообще близко не пускают. А вот это вот, а-ля-ля,
как вот, слушайте, так, вот оно, спасибо вам большое.
Уже, это уже приело все.
Это действительно абсолютно точная параллель. Почему? Потому что точно так же, как в политике, на выборах, но не может, если ему не дадут отмашку раскрутки на телевидении, телевизионной раскрутки политику, он не получит этих голосов. Даже если он будет Алексеем Навальным, он будет симпатизировать какая-то часть аудитории. Пока у него не будет телевизионной трибуны, у него нет шансов. Также, точно так же с шоу-бизнесом. Пока у вас нет этой трибуны, а вас туда не пустят, пока вы не член команды определенной.
Но, Лен, все-таки это и да, и нет, потому что времена-то меняются, и как-то прогресс. И есть
интересно, интернет. Как же они меняются,
как они меняются?
Расскажите.
Они меняются с помощью интернета. Они
да
меняются,
что?
Да,
в России интернет.
Это, и в России в том числе интернет. И вот эти 20 тысяч, или, может быть, 30 тысяч, которые вышли на Пушкинскую, они вышли посредством интернета. И Алексей Навальный это хорошо понимает. И власть теперь уже начинает
мало.
Это как-то
Александр,
понимать.
Александр, ну мало. Они же не делают все равно политической погоды.
Архаизм достается
в
ярости.
Оно идет очень медленно
это
туда.
Такая тенденция, это некий мейнстрим, который не остановишь уже, так или иначе. Просто это позже в России появляется. И власть, конечно, сейчас в большом тупике. Она же не знала, как показывать вот этот митинг 26 числа. В общем, это такая серьезная вещь, когда уже интернет, ну как, 20 миллионов посмотрел фильм про Дмитрия Анатольевича.
Не факт, что они живут в Российской Федерации. Возможно, что из них живет в Российской Федерации
посмотрел.
Два.
Много посмотрел. Малахова смотрит меньше.
Боже мой, как я буду с вами спорить. Малахова смотрит больше и по всему миру особенно. Да, Малахова смотрит российская диаспора так, что вам мало не покажется. И когда на Украине закрывали российские каналы, первое, с чем выходили там бабушки, ну не то чтобы на митинги, но против чего они категорически возражали, это против как же мы без Андрюшеньки. Так что не надо.
Молодой аудитории неформальной, которая существует и которая является будущим этой страны.
Я должен сказать вот в связи с этим направлением разговора, да, что как связано шоу-бизнес с шоу-политикой. А очевидным образом, потому что вот этот, вот эти все передачи, малаховские, Корчевникова, значит, все эти таблоидные, да, программы того же НТВ, значит, и так далее, они рыхлят, готовят почву для совершенно, так сказать, безудержного пропагандизма политических ток-шоу. Они создают вот эту, значит, питательную среду, да, в этом отношении. И поэтому,
агрессия как норма.
Да, и поэтому не случайно, значит, да, вот на российском канале Корчевников часто берет политические какие-то темы. И вот он все время мусолит эту тему Максаковой.
Значит, пять передач уже.
Да.
Малахов не берет.
А Малахов, и
Малахов возьмет. Обождите.
А у них у всех свое задание. Там
обождите, сейчас
вполне,
вот да. Будет Евровидение. Евровидение, на которое мы которое не будем показывать. Угу. Но эта тема у нас все время будет такого рода шоу, будет попытка создания интереса какого-то альтернативного по отношению к Евровидению. И так или иначе все время будет она вспухать, эта тема. И Малахов несколько более, так сказать, бережется. Но тем не менее, Малахов это... Вот тут была горячая дискуссия по поводу Анны Карениной. И мне показалось, что, в принципе, Анна Каренина – это своего рода тоже, так сказать, отклик. То есть еще немножечко, мне думалось, войдет Малахов и начнет разбираться с взаимоотношениями Каренина, Бронского, Анны Облонской.
Да? С другого канала.
Вот. И сейчас они, значит, и в принципе этот сериал, я не знаю, ну, многим кому-то кажется, что это очень здорово, но мне показалось, что это уже непосредственно такое более респектабельное шоу «Пусть говорят».
Юрий Богомолов, вы, наверное, забыли, как после последних серий приходил Карен Шахназаров к Соловьеву. Так что разбиралось да. Это все в эфире Владимира Соловьева.
Да, этот... До приходил,
и...
после.
Да, да.
Ну, это, поэтому, в принципе, вот сегодня, да, вот сейчас эти праздники, да, кажется, значит, народ находится в расслабухе. Так сказать, да, он отдыхает от этих политизированных ток-шоу. Нету Соловьева, нету, значит, там,
ну,
этих
вот
веществ,
я, знаете, шейных, да, и... но есть, действительно, вы очень правильно заметили, есть Борис Корчевников со своим бесконечным сериалом про убийство Вороненкова, политика. Но... Политический сериал. Почему? Объясню. Потому что это очень важно показать, ведь у него в каждой серии новый убийца. Это кто угодно, это только не те, там, не дай бог, российские какие-то специальные службы, которых начали подозревать украинцы. Есть какой-то заказ, есть какое-то задание от власти увести любую мысль, любое подозрение вот народа от российских спецслужб. Поэтому вот, например, вчера, по вчерашней серии, убийцей уже была соперница Мария Максаковой, с которой когда-то был близок этот убитый. То есть всякий раз... Это новый и новый подозреваемый. Только не те, на кого подумали с самого начала. Это все очень непросто.
Мне тоже кажется, что Борис Корчевников – это тоже такая, к сожалению, нехорошая история. Человек действительно выполняет заказ. Я еще, когда убили Бориса Немцова, и вот это тоже у него был другой сериал по поводу жен Бориса Немцова. И это было постыдно абсолютно. То есть, к сожалению... А вот человек так вот продается. Это выбор каждого. Но в данном случае Борис Корчевников делает вот так, как он делает.
Я вот предлагаю наш разговор направить в такое советское русло. Вот это вот первомайский праздник, он мало того, что советский, он очень стилистический. Вот телевизор, он еще стилистически очень советский. Вы сейчас, наверное, не поверите мне, но... Но я вас уверяю, что все, что я сейчас читаю с сайта программы «Вести», это репортаж, я перепроверю, Дмитрия Петрова о вчерашней первомайской демонстрации. Вот послушайте эти слова. «С гармошкой не только работа спорится, но и отдыхать веселее. В каждом большом коллективе идет свой гармонист». Это о праздничных колоннах. «Первомай – праздник международный. Иностранные державы здесь представлены трудовыми делегациями из стран ближнего зарубежья. Вот сразу несколько бригад строителей из Таджикистана. Но у каждого в руке российский триколор», – говорит Дмитрий Петров. Дальше. Единороссы предлагают свою повестку для демонстрации. Она согласуется с новыми задачами и вызовами. Самое запоминающееся. «На Дальнем Востоке хочу я гектар. Возьму и поеду, пока я не стар». В Второй лозунг. Честному хвала, коррупционеру тюрьма. Все это воспроизводит, это все говорит корреспондент, живой современный корреспондент современного российского телевидения. Ну и, наконец, не поверите, коммунисты. Он говорит, это все серьезно, он не шутит, это вот я просто там ерничаю, наверное, сижу, но все это не в шутку. Коммунисты стройными рядами, под алыми стягами, маршируют от памятника Ленину к памятнику Марксу. Перед лицом основателя коммунистического движения и теории классовой борьбы лидеры компартии клянутся в верности идеалам пролетарской революции. Это слова из того же самого репортажа, где «Единая Россия». То есть он всем сестрам по серьгам раздал, он со всеми обо всем очень уважительно, но стилистически, ну это же просто кубанские казахи, казахи отдохнули далеко-далеко на Кубани.
Да. Надо сказать, что я тоже обратил внимание, вообще вот, вот тут демонстрации, да, а, скажем, на канале «Культ», канал, нет, почему канал «Культура»? Первый канал. В дневном эфире 1 мая запустил нон-стопом ряд советских фильмов. Угу. Симпатичных вполне. «Высота», да? Значит, далее «Весна на Заречной улице», «Верные друзья». Да? Все, все замечательно. Я посматривал, значит, ну как бы цитатно, да, пунктирно просматривал, значит, эти фильмы. Я думал, что, в принципе, ведь это какая-то действительно особенная культура. Вот иногда мы с удовольствием смотрим, значит, или слушаем, и получаем удовольствие от блатного фольклора, от блатного шансона, скажем так, да, там особое. То есть вот там зона по другую сторону колючей проволоки. А по эту сторону колючей проволоки в Советском Союзе развивалась другая культура, тоже очень лирическая. Кстати, и блатной фольклор очень лиричный, да? Тоже очень лирическая, но чувствовал, что где-то ограда стоит, да, и вот люди находятся в замкнутом определенном пространстве, внутри которого они люди. И это видно по этим фильмам. «Верные друзья» – ужасно любимый мною фильм. Но очень он советский, да? Пожилые люди вдруг вспоминают, что они когда-то были мальчиками, и, значит, и у них были какие-то чувства, и, при том, что они все имеют титулы и высокие звания, то один академик, другой профессор и так далее. Ну вот, но вот они вдруг, значит, как-то так на плоту себя чувствуют, значит, нормальными людьми, так сказать. Вот это утепление, значит, происходит. И вот советские фильмы, они, очевидно, сегодня нам, вот эти фильмы, я имею в виду вот эти лирические картины, так же, как и «Весна на Заречной улице», и «Высота», дороги вот этой своей искренней лиричности, независимо от тех советских идеологем, которыми, значит, так или иначе пропитаны там то рабочий класс, то еще крестьянство, то свинарка и пастух. Ну, они вот как-то так воспринимаются, и люди слегка отдыхают. Но они, сегодняшний зритель, в воскресенье на Первом канале, да, отдыхал весь день, можно сказать. Еще и Киркорова в тот момент не было на экране. И я подумал, что как забавно, значит, когда советское было время, то иногда позволялось отдохнуть, послушав ритмы зарубежной эстрады.
Да, прослойки какие-то были, да. А теперь уже нет, такого нет, нон-стопом.
Да, а теперь вот такая, так сказать, история.
Ну, действительно, вот эта советская душевность в этих старых советских фильмах, я тоже очень такой ностальгический человек, но что пройдет, то будет мило. В данном случае даже вот те иногда кондовые фильмы советские, они смотрятся с какой-то для меня милотой и ностальгией. А вот то, что вы привели, Лен, это совершенно другое. Это такая козёлщина, которая даже тогда, там, в брежневские времена, не смотрелось органично. Но сейчас это смотрится вообще как фарс, как какой-то буфонада, комедия, такое, понимаете, это совершенно абсурд уже.
Да, да, это абсурд, но это все, к сожалению, на полном серьезе. Мы сейчас, у нас есть в плане попрощаться с программой. Не успела возродиться программа «Прожектор» Пэрис Хилтон, как она уже и канула до осени. Мы подведем некоторые итоги, но послушаем сначала Александра из Германии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Я не вопрос, я хотел просто добавить. Вот
да.
Вы про Киркорова начали.
Да.
Сравнивали с Путиным там.
Да.
Ну, это, конечно, такое сравнение тяжелое.
Сравните вот, с Медведевым.
А почему, вот вопрос, почему он так долго держится на эстраде? Ну, одно то, что вообще нет эстрады, это раз, и все равно кто. Ну и вот недавно смотрел юбилей Лещенко, и так, между прочим, Винокур сказал, у нас не уходят, у нас выносят. Вот я считаю, что поэтому, что он будет там стоять. И Кобзона вспомним, давайте. Ну, Кобзон же до сих пор поет.
Ну, он поет, так, но уже не в той, все-таки королем его уже не этот помоложе. Также можно сказать, что Михаил Сергеевич Горбачев тоже президент, но он же все-таки уже на пенсии. Поэтому, ну, в общем, короче говоря, ваша концепция совпадает с нашей, что пока не вынесут, что там, мы все время параллели ищем, это совершенно четкая параллель, пока не вынесут. Прожектор Пэрис Хилтон. Он реанимировался. Через 5 лет «Газпром» отпустил снова на вольные хлеба своих знаменитых звезд, которых, вы помните, что тогда история закрытия канала была впрямую связана с их контрактами. Они должны работать только в проектах ТНТ и «Газпром-медиа» и не могут светиться на Первом канале. Но теперь, вот, видимо, денег у «Газпрома» стало поменьше. И разрешили им, вот этим вот молодым людям и не очень молодым, участвовать в программах Первого канала. Мы увидели несколько передач, несколько гостей. Мы увидели разницу между старым и новым, которая состояла в том, что если раньше они пытались звать каких-то зарубежных звезд, каких-то там исполнителей, кто-то привозил новый фильм, даже и американский, какой-то еще, то теперь они перешли исключительно на отечественный продукт. Это, мы помним, Мария Захарова первая пришла, второй пришла Наталья Поклонская, потом пришел Владимир Милонов, потом все-таки появилась Прыгунья, но тоже очень идеологизированная Прыгунья Елена Айзенбаева. И в конце концов все закончилось Владимиром Жириновским. Это был последний финальный аккорд. С нами распрощались до осени. По каким причинам так рано, мы не знаем. Выдохлись или просто отпуска. Но распрощались до осени, до октября. Ваши вот мнения, оценки этому проекту, реанимированному проекту?
Ну, я скажу, что когда это все началось, и я посмотрел первый выпуск, и второй, и даже третий, и когда вот эти были люди, Лен, которых вы назвали, у меня в гостях, ну, на языке вот этого поколения, которое... На поколение Навального это фрики, да? Ну, хорошо, такие политические фрики. И, в общем, ну, не в этом даже дело. Мне кажется, вот они возродились, и я был очень рад, потому что, действительно, это 5 лет назад, это была одна из моих любимых программ, и там был действительно качественный и новый юмор, как хотел этого Константин Эрнст, что вот мы сделаем старый юмор. Старый юмор ассоциировался с каналом «Россия-1», а вот здесь, значит, вот новый юмор. Потом вот прошло 5 лет, и вот эти люди опять пришли. И там у них в первых программах были... Иногда встречались очень такие редкие, но такие тонкие шутки и по поводу Медведева. Вот это было как-то так умно и складно. Но дальше, действительно, вот когда кончились эти политические фрики, уже там на 4-м выпуске, мне кажется, программа абсолютно...
Умно это шутки вот в этом
по
сезоне
Медведева,
вы какие-то...
Да, ну, то, что я увидел, да, по поводу вот его... Как раз они, знаете, так обыграли этот фильм Навального про Димона. Mm-hmm. Мне кажется, это было довольно тонко. Вот. Но потом, вот с 4-го где-то начиная выпуска, как-то это все начало выдыхаться, и выдыхаться действительно потому, что время все-таки изменилось, и это как-то очень видно. За эти 5 лет много чего в России произошло, и страна уже другая, и бэкграунд, соответственно, другой. А эти люди, вот как оказалось, довольно сладенькие. Приходили к ним депутаты для раскрутки. Приходила Наталья Поклонская, которую они хотели вытащить и спасти, чтобы вот не слишком
На
нее нападали.
Облагородить,
да. И это тоже было видно. Хотя там как-то они старались тонко юморить. Это уже не получалось. То есть время сейчас жесткое. И если чего ждать было от Пэрис Хилтон, это жестких и, наверное, политических шуток, невзирая, что называется, на лица. Но это невозможно в нашем королевстве. И поэтому эта программа, мне кажется, выдохлась, не успев начаться. И это нормально, потому что надо соответствовать времени. А они сейчас времени не соответствуют.
Ваше слово.
Ну, я так скажу. Конечно, никогда не возвращайтесь в старые места, как в свое время сказал Шпалик. Вот. Ну, они попытались вернуться в ту же реку. А время уже другая, река другая.
И им ничего нельзя вообще в этой новой реке, вообще.
А ситуация такая, вот в чем, так сказать, как бы их смысл прожектора, да? В том, чтобы немножко, как бы, да, переиграть тот абсурд в нашей действительности, в информационной, да, поиске. Они берут газеты, они берут это там и пытаются, значит, как бы тот абсурдизм сделать еще более наглядным, очевидным, значит, но переиграть в этом отношении. А абсурдизм уже такой, что его и переиграть-то невозможно. В чем мы убедились в последнем пересхилтоне, когда, значит, вытащили Жириновского. Уж этот Жириновский, уже этот шут гороховый, значит, который уже не знает, что придумать. Придумал, что, значит, все должны быть девственниками, значит, да. Значит, Иван Ургант слегка, значит, в кулак пошутил, значит, сказал, что вот перед нами, значит, девственник с сыном, да, достаточно известным и так далее. И переиграть вот этот абсурд, перестебать его, да, уже практически невозможно. А когда это не получается, то что получается? То получается просто пиар, да, все того же абсурда. Пиар Поклонской, пиар, значит, Захаровой. Она, скажем, в своей общественно-политической деятельности, та же Захарова или Поклонская, работает, значит, ну, как бы на серьезе, да, и она как бы не воспринимается как реальный человек, воспринимается как функционер, да, ну вот да, и она попыталась очеловечиться, когда станцевала там Калинку, да, перед гостями иностранными, ну вот, значит, ей поаплодировали. А что еще можно, так сказать, придумать по этой части? Вот придумали формат очеловечивания.
Да.
Этих функциональных, значит, персонажей абсолютно.
Вот, ну,
да.
И получается все равно, это, значит, видно, это натужность, это искусственность, это выпирает это с большой силой. Я думаю, то, что они поскорее ушли из эфира, значит, да.
Мне кажется, это сказалось.
Связано с тем, что они еще как бы должны, да, сильно работать, да, над каким-то усовершенствованием этого.
Но перед президентскими выборами уже вообще ничего не будет можно.
Уже поздно. Возможно, у них и тут еще приперло с новыми проектами, который каждый из них там участвует.
Ну, да.
Там Ургант может снимать очередной какой-нибудь документальный фильм с Познером, и эти ребята, значит,
Александр,
заняты. Просто маленькую, да, да. Да. Просто я хочу сказать, это мое личное, субъективное, извиняюсь, что в отличие от Натальи Поклонской, Мария Захарова — это моя скрытая, даже не скрытая любовь, поэтому я к ней отношусь нервно, душно.
Хорошо.
И очень с большой симпатией.
Хорошо. Дай Бог вам счастья, будем, Александр. Значит, вот я еще раз вам сейчас передам слово. У нас остается одна минута сказать, что все-таки человеческие подарки телевидение тоже делает. Канал «Культура» сделал такой подарок телезрителям. Есть одна причина, не буду ее называть, по поводу, по которой Юрию Богомолову не очень удобно и этично говорить об этом подарке. Он имеет некоторое отношение, и Жириновский бы объяснил, какое он имеет отношение к этому подарку. Но Александр Мельман знает, о чем,
да,
идет речь.
Вы знаете, вчера состоялось, мне кажется, это событие на телевидении. Вот, мне кажется, главное показ для меня событие сезона — это показ на канале «Россия» один фильм Кончаловского «Рай», а второе событие — это показ спектакля «Юбилей ювелира», который мы вчера все могли посмотреть. Замечательный спектакль, который...
Закончена телеверсия. Главное, что,
да,
телеверсия закончена. Да.
Прекрасная постановка, мне кажется, Константина Богомолова. И там играет замечательно Олег Табаков, Наталья Тинякова и Дарья Мороз. Я просто вот смотрел на одном дыхании и очень благодарен каналу «Культура»
мы в завершение.
За то, что они
это мы показали нашей аудитории, что мы не только Филиппа Киркорова смотрим. Специально галочку поставим. Не только там интеллигентные люди. До свидания.
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.